Когда странники выступили в путь на следующее утро, тропа некоторое время вела вдоль реки. Уже через милю воды стали гораздо более бурными, а потом ринулись в узкую щель между двумя скалами и обрушились новым водопадом. Николас свернул с проложенной тропы и подошел к обрыву у водопада. Он посмотрел на трещину в скале глубиной 200 футов, такую узкую, что вода неслась по ней сердитой змеей. Англичанин мог легко перекинуть через поток камень. В этом каменном хаосе не было ни зацепки, ни опоры для стопы. Николас повернулся спиной к водопаду и последовал за остальными, уходившими от реки в очередную долину, заросшую лесом. Наверное, здесь когда-то было русло Дандеры, пока она не нашла новое в той трещине, предположил Роэн, указывая на скалы, поднимающиеся по обе стороны от тропы и на скругленные водой валуны, лежащие на пути.
«Думаю, ты права», — согласился Николас.
«Эти камни представляют собой вкрапление известняка в базальт и песчаник, изменившиеся под воздействием ветра и воды. Будь уверена, скалы таят в себе немало пещер и родников». Дорога начала быстро спускаться к Голубому Нилу. За последние несколько миль странники опустились футов на 500. По сторонам долина заросла кустарником и деревьями, и то здесь, то там по известняку стекали струйки воды, устремляясь к старому руслу. Становилось все жарче. Даже рубашка цвета хаки, надетая на Роэн, покрылась большими мокрыми пятнами от пота, проступившего на спине между лопаток. Дальше из густой растительности вырвался целый поток чистой прозрачной воды и, слившись с ручьем, превратил его в маленькую речку. Потом долина повернула, и путешественники вместе с этой речкой вернулись к основному течению Дандеры. Обернувшись и посмотрев вверх по ущелью, они увидели, как река вырывается из скал через узкую арку. Камень, окружающий водный поток, был странного розового цвета и такой гладкий, что напоминал человеческие губы. Необычный цвет горной породы потряс Николса и Роэн. Они отошли в сторонку, чтобы полюбоваться им, пока мулы продолжали свой путь, а звон, цокот копыт и голоса отдавались странным эхом в замкнутом пространстве. «Напоминает чудище горгулью, извергающую воду из пасти», прошептал Роэн, глядя на расщелину и странные каменные глыбы. Представляя себе, как тронуты были этой картиной древние египтяне, руководимые Таитой и царевичем Мемноном, если, конечно, они добрались до этого места. Какие мистические объяснения они могли приписать обычным природным явлениям? Николас молчал, внимательно изучая ее лицо. Темные глаза Роэн вдохновенно горели. В этом свете она сильно напомнила ему один портрет из коллекции Куэнтон Парка. Там хранился фрагмент фрески из «Долины царей», изображавший царевну Рамесидов. «Что тебя удивляет?» — спросил он себя. «В ее жилах течет та же самая кровь». Она повернулась к нему. «Обнадежь меня, Ники. Скажи, что я не все выдумала. Скажи, что мы сумеем отыскать то, что ищем, и отомстим за смерть Дурайда». Роэн стояла в полоборота к нему, а слегка запрокинутое лицо светилось не то от пота, не то от убежденности. Его охватило почти непреодолимое желание заключить ее в объятия и поцеловать чуть приоткрытые влажные губы, но вместо этого Харпер отвернулся и посмотрел на дорогу. Николас не смел обернуться, пока окончательно не взял себя в руки. Вскоре за спиной послышались легкие шаги Роэн. Они принялись спускаться в молчании. Англичанин был настолько поглощен собственными мыслями, что не был готов к потрясающему зрелищу, неожиданно открывшемуся их глазам. Они оказались на высокой скале над ущельем Нила. Внизу, в 500 футов, виднелся огромный котел из красного камня. Воды легендарной реки падали темно-зеленым потоком в тенистую бездну, такую глубокую, что лучи солнца не достигали дна. Дандера устремлялась тем же путем, и белые, как перья цапли, струи сдувал родившийся здесь ветер. В глубине обе реки смешивались, взбивая пену поверх бурлящих, вязких и густых, как масло, потоков, которые сначала искали новый путь, а затем устремлялись по нему с небывалой силой и энергией. «И вы плыли здесь на лодке?» — спросила Роэн потрясенно. «Мы были молоды и глупы», — отозвался Николас, печально улыбаясь, словно на него нахлынули воспоминания. Они долго молчали, пока Роэн не выговорила. «Легко понять, почему это остановило Таиту и царевича, когда они поднимались вверх по течению.
Она огляделась и указала на ущелье, простирающееся на запад. Они никогда бы не прошли по нижней части. Должно быть, пробирались выше, вдоль скальной линии, там, где мы стоим, — возбужденно закончила Роэн. — Если только не с другой стороны реки, — усмехнулся Николас. Она сразу погрустнела. — Об этом я не подумала. Разумеется, такая возможность существует. И как же мы будем перебираться туда, если не найдем здесь и следа? Подумаем, когда не останется другого выхода. А пока у нас и так довольно забот. Не стоит искать новых трудностей себе на голову. Они снова умолкли, размышляя о грандиозности и невероятной трудности, стоящей перед ними задачи. Потом Роэн поднялась на ноги. «А где же монастырь? Я и следа не вижу». «На утесе, прямо у нас под ногами». «Мы разобьем лагерь около него?» «Сомневаюсь. Давай-ка догоним Бориса и все выясним». Они последовали по дороге до края котла и нагнали вереницу мулов там, где дорога раздваивалась. Одна уводила прочь от реки в лесные дебри, а другая по-прежнему вела по краю. Борис поджидал их на развилке. Он указал на тропу, ведущую к деревьям. «Здесь неплохое место для лагеря. Я останавливался там в прошлый раз, когда охотился в ущелье». Несколько смоковниц бросали тень на полянку, в начале которой бил ключ. Чтобы сократить вес поклажи, Борис не взял вниз палаток. Поэтому, как только они остановились, русский немедленно велел своим людям построить три маленьких домика, крытых соломой, и выкопать туалет в стороне от ручья. Пока работа кипела, Николас поманил за собой Роэн и Тесса, и троица отправилась осматривать монастырь. На развилке эфиопка свернула на тропу, что шла вдоль края обрыва, и вскоре вывела спутников к широкой каменной лестнице. По ней поднимались одетые в белые монахи, и Тесса ненадолго остановилась поболтать с ними. После этого она сообщила Роэн и Николасу. «Сегодня Катера, на вечере праздника Тимкат, который начнется завтра. Они очень возбуждены, это одно из главных событий литургического года». «А что вы празднуете?» — спросила Роэн. «Такого праздника нет в церковном календаре Египта». «Это эфиопское богоявление, прославляющее крещение Христа», — объяснила Тесса. Во время праздничной церемонии табот отнесут к реке, где заново освятят и окунут в воду, а послушники получат крещение, как Иисус Христос, из рук крестителя. Они продолжили спускаться по каменной лестнице, скругленной сотнями босых ног, ступавших по ней вот уже много сотен лет. Вниз и вниз вела дорога, а Нил бурлил, брызгая пеной, в сотнях футов под ними. Неожиданно путешественники вышли на широкую террасу, вырубленную в камне человеческими руками. Над ней нависал красный камень, образуя арку благодаря колоннам, оставленным строителями для прочности. Внутренняя стена террасы была испещрена входами в подземные коридоры. Многие века старательные монахи долбили камень, строя залы и кельи, прихожие, часовни, церкви. На террасе сидело несколько групп монахов. Некоторые слушали диаконов, зачитывающих вслух отрывки из Писания. «Многие из них неграмотны», — вздохнула Тесса. «Монахам следует изучать Библию и ее толкование, а большинство не умеет читать». «Такой была церковь и во времена Константина в Византии», — тихо заметил Николас. «Она по сей день остается церковью креста и книги, сложного напыщенного обряда в неграмотном мире». Продолжая путь по монастырю, путники увидели немало групп иноков, поющих псалмы и гимны на амхарском. Со стороны келий и пещер доносился гул голосов, тянущих молитвы, а в воздухе, казалось, висел запах людей, живших здесь на протяжении сотен лет. Пахло дымом и благовониями, испортившейся едой и экскрементами, потом и набожностью, страданиями и болезнями. Рядом с монахами находились паломники, отправившиеся в путь или принесенные сюда родственниками, чтобы обратиться с мольбой к святому или искать исцеление от хвори. Здесь были слепые дети, плачущие на руках матерей, прокаженные, у которых плоть отваливалась от костей, находящиеся в коме и страдающие от болезней тропиков. Их стоны и крики сливались с пением монахов и далеким рокотом Нила. Наконец, трое странников добрались до входа в пещерный собор, посвященный святому Фрументию. Вход в него напоминал пасть рыбы, но по краям камень покрывали изображения звезд, крестов, а также лики святых. Картины были совсем примитивными, выполненными охрой и прочими естественными красками. Тем не менее, они привлекали своей детской простотой. Глаза святых рисовали огромными и обводили по краю углем. На лицах угодников было написано спокойствие. Вход охранял диакон в зеленом одеянии. Когда Тесса поговорила с ним, тот улыбнулся и знаками пригласил войти. Притолока оказалась низкой, и Николасу пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой. Но, переступив порог, он выпрямился и пораженно огляделся. Потолок был столь высок, что утопал в сумраке. Каменные стены покрывали фрески, и бесконечные легионы ангелов и архангелов смотрели на вошедших в неверном свете масляных ламп и свечей. Росписи отчасти скрывали длинные гобелены, почерневшие от копоти и обтрепанные по краям. На одном из них архангел Михаил восседал на горцующем белом коне. На другом Дева Мария склоняла колени у подножия креста, а над ней бледное тело Христа истекало кровью из раны, нанесенной копьем римлянина. Так выглядел внешний неф церкви. В дальней стене была распахнутая массивная деревянная дверь, охраняемая стражами. Трое путешественников пересекли зал, пробираясь между коленопреклоненными просителями и паломниками, одетыми в тряпье, погруженными в собственные страдания и благочестивые размышления. В тусклом свете лампад сквозь голубые струи дыма курений они казались заблудшими душами, обреченными вечно скитаться во тьме чистилища. Гости монастыря подошли к трем каменным ступеням, ведущим к дверям. Здесь путь им преградили двое диаконов в высоких шапках с плоским верхом. Один из них строго заговорил с Тессе. «Они не пустят нас даже в средний зал, Квиддист», — с сожалением заметила та. «А за ним находится Макдас, святая святых». Путешественники заглянули в зал, не входя, но в сумраке едва смогли различить дверь во внутреннее святилище. Только рукоположенные священники могут входить в Макдас, поскольку там находится табут и могила святого. Огорченные и разочарованные, они вышли из пещеры и пошли по террасе. Странники пообедали под звездным небом. Воздух оставался горячим, и вокруг них велись тучи москитов, не решаясь сесть на намазанную репеллентом кожу. «Так вот, англичанин, вы хотели оказаться здесь. И как же вы собираетесь искать животное, ради которого так далеко забрались?» Борис выпил водки и снова сделался агрессивен. «С первыми лучами солнца я хочу послать следопытов изучить местность вниз по течению», — сообщил Николас. «Дик-дик обычно проявляет активность рано утром и поздно вечером». «Не учи дедушку свежевать кошку», — заявил Борис, путаясь в поговорках и наливая себе еще водки. «Пусть отправится по следу», — продолжил Николас, ничуть не сбитый с толку. «Полагаю, следы полосатого дик-дика выглядят так же, как и обыкновенного. Если они отыщут свежие отпечатки, пусть затаятся в самых густых кустах и ждут появления животных. Дик-дик очень привязан к своей территории и не уходит от нее далеко». «Да, да», — проговорил Борис по-русски и затем опять перешел на ломаный французский. «Я скажу им. А вы чем займетесь? Неплохо проведете время в лагере с дамами, милорд-англичанин?» Он ухмыльнулся. «Если повезет, то скоро отдельные домики не понадобятся». Борис засмеялся собственной шутке. Тесса встревоженно поднялась и отошла в сторону, сказав, что хочет присмотреть за шеф-поваром. Николас пропустил мимо ушей грубую шутку. «Мы с Роем двинемся через кусты вдоль Дандеры. Там вполне может жить Дик-Дик. Прикажи своим людям держаться в стороне от реки, не хочу пугать дичь». Они вышли из лагеря на рассвете. Николас двигался впереди, неся ружье и легкий рюкзак, рассчитанный на один день. Они шли медленно, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. В кустах, судя по звукам, шныряли мелкие млекопитающие птицы. У эфиопов не принято охотиться, так что, полагаю, монахи не тревожили животных здесь, в ущелье. Николас указал на следы маленькой антилопы, отпечатавшейся на влажной глине. «Бушбок Менелика», — заметил он, — «обитает только в этой части страны. Очень ценный трофей». «И ты действительно надеешься отыскать дик-дика твоего дедушки?» — спросила Роэн. «Ты очень убедительно говорил с Борисом». «Разумеется, нет», — усмехнулся Николас. «Думаю, старик все выдумал. Я склонен поверить, что он действительно использовал шкуру полосатого мангуста. Мы, харперы, боремся за место под солнцем, не всегда придерживаясь строгой правды». Они остановились полюбоваться на нектарницу, порхающую над кустом желтых цветов на уступе.
Хохолок маленькой птички сверкал на солнце изумрудами. «Зато это дает нам прекрасный предлог пошарить по кустам». Харпер обернулся, чтобы убедиться. Из лагеря их не видно и не слышно. Жестом он предложил Роэн присесть на поваленный ствол. «Давай определимся, что мы ищем. Скажи мне, остатки надгробного храма или развалины некрополя, где жили рабочие, сооружавшие могилу фараона Мамоса? Значит, надо искать следы каменной или кирпичной кладки», — согласился Николас. «Особенно колонны или статуи». «Каменное свидетельство Таиты», — кивнул Роэн. «Оно должно быть выбито на скале, хотя могло обвалиться, зарасти, выветриться, не знаю. Даже представления не имею, придется шарить вслепую». «Что ж, тогда не будем терять время. Пора шарить». В середине утра Николас отыскал следы Дик-Дика у берега реки. Они засели у ствола одного из больших деревьев, притаившись в тени. Их терпение было вознаграждено. Вскоре Харпер и Роэн увидели одного из маленьких зверьков. Он прошел совсем рядом, шевеля носом, похожим на хобот, легонько переступая изящными копытами, срывая листья с низко нависших веток и сосредоточенно их жуя. Но его шкурка была равномерно серой, без намеков на полоски. Когда зверек исчез в кустах, Николас поднялся. «Не повезло. Обычный вид», — прошептал он. «Идем». Вскоре после полудня путники добрались до места, где река вытекала из розовой расщелины. Они прошли по камням так далеко, как только смогли, пока дорогу не преградили скалы. У края воды не было даже приступочки, некуда ногу поставить. Путники отступили назад и двинулись вниз по течению, переправившись на другой берег по примитивному подвесному мосту, сделанному из лиан и лохматой веревки. «Видимо, дело рук монахов», — поняли странники. Они опять поднялись по реке и снова попытались проникнуть в глубокое ущелье за розовой аркой. Николас попробовал обогнуть скалу по воде, но течение оказалось слишком сильным и чуть не сбило его с ног, пришлось оставить попытки. «Если мы здесь не можем пробраться, то вряд ли смогли Таита и его рабочие». Они вернулись к висячему мосту и нашли место в тени рядом с водой, чтобы перекусить тем, что собрала для них Тессы. Жара в середине дня лишала сил и воли. Роя накунула хлопковый платок в воду и протерла им лицо, устроившись рядом с Николасом. Тот лежал на спине и изучал каждый дюйм розовых скал в бинокль. «Если верить речному богу, можно предположить, что Таита привлек стороннюю помощь, чтобы тайно поменять местами тела Тануса, великого льва Египта и самого фараона». Он опустил бинокль и перевел взгляд на Роин. «А ведь такой поступок немыслим, если принять во внимание нравы и веру эпохи. Это точный перевод свитков? Таита действительно поменял тела?» Она рассмеялась и перекатилась на бок. «У твоего старого друга Уилбура слишком живое воображение. Вся эта история придумана им на основе одной фразы из свитков. Он был мне более правителем, чем сам фараон». Роин легла на спину. «Это хороший пример того, что мне не нравится в книге Смита. Он смешивает факты и вымысел в замысловатое рагу. Насколько я знаю, Танус лежит в своей могиле, а фараон в своей». «Жаль», — вздохнул Николас, запихивая книгу в рюкзак. «Мне понравился этот авторский ход». Бросив взгляд на часы, он поднялся. «Идем, я хочу пройтись в другую сторону по долине. Вчера я присмотрел кое-что интересное, пока мы двигались с нашим обозом». Они вернулись в лагерь ближе к вечеру. Навстречу им из кухни вышла Тесса. «Я ждала вашего возвращения. Мы получили приглашение от Джали Хоры, аббата. Он зовет нас в монастырь, где собирается праздновать Катеру, канун Тимката. Слуги уже приготовили душ, вода горячая. Самое время переодеться для похода в монастырь». Аббат выслал группу молодых послушников, чтобы припроводить гостей в пиршественный зал. Юноши пришли в ранних африканских сумерках, неся факелы, которыми освещали путь. В одном из пришедших Роэн узнала Тамре, мальчика-эпилептика. Когда она тепло улыбнулась ему, он робко вышел вперед и протянул букет цветов, набранных у реки. Не готовая к такому проявлению учтивости, она поблагодарила его на арабском. «Шукран». «Таффадали», — немедленно отозвался мальчик, используя такую форму слова, что стало ясно, он свободно говорит на этом языке. «Где ты научился арабскому?» — спросила заинтригованная Роэн. Тамре смущенно опустил голову и пробормотал. «Моя мать из Масауа на Красном море. Это язык моего детства».